Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израиль нанес новые удары по Ливану. Число жертв от цунами превысило 270 человек. Парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев. Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень на юге страны ракета попала в жилой дом. Погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики Хезболлах вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цефат ранены 5 человек. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывезти из Ливана в среду. Утром в Москву прибыл самолет МЧС, на борту которого находились 36 человек, покинувших палестинскую автономию, говорит представитель МЧС.
Люди выехали из зоны боевых действий, естественно, находятся в состоянии стресса. Я думаю, что психологическая поддержка в данной ситуации необходима весьма.
Это был представитель российского МЧС. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 270. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Цунами высотой до 4 метров было вызвано землетрясением силы 7,7 балла по шкале Рихтера, произошедшем в понедельник в Индийском океане. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. По сообщениям полиции, целью теракта, судя по всему, была толпа рабочих, собравшихся на улице. Российский национальный антитеррористический комитет направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил председатель комитета, глава ФСБ Николай Патрушев.
Будет рассмотрен проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России. У тех граждан России, кто был обманут главарями бандформирований и вовлечен в преступную деятельность, есть реальный шанс вернуться к мирной жизни.
Заявил Николай Патрушев. Парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Документ подразумевает прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии и размещение там международных полицейских сил. Представители российских властей заявляют, что Грузия не может принимать такие решения в одностороннем порядке.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании объявлено, что полицейские, которые в июле прошлого года убили в лондонском метро по ошибке, приняв за террориста бразильского гражданина, не будут наказаны. На родине убитого это известие вызвало разочарование и недоумение. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении британской прокуратуры говорится, что не существует достаточных доказательств для привлечения к ответственности двух полицейских по обвинению в непредумышленном убийстве. Они застрелили 27-летнего бразильского электрика, которого приняли за террориста-смертника. Убийство произошло через 2 недели после серии терактов в Лондоне, унесших жизни 52 человек. Лондонская полиция объясняет свою ошибку высоким нервным напряжением и тем фактом, что де Менезес проживал в доме, за которым велось наблюдение. Когда бразилец вышел из дома и направился в метро, его по ошибке приняли за проживавшего в этом доме подозреваемого террориста. Тем не менее, в заявлении прокуратуры отмечается, что против лондонской полиции будет возбуждено дело по закону о нанесении ущерба здоровью пострадавшего. Решение королевской прокуратуры вызвало разочарование со стороны правительства Бразилии и протесты семьи де Менезеса. Посол Бразилии в Великобритании Мануэль Гомес Перейра выразил недоумение по поводу решения британской прокуратуры. Двоюродный брат де Менезеса от имени своей семьи выразил протест. Наталья Голицына для Радио «Свобода», Лондон.
Лидер партии регионов Виктор Янукович выдвинут на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовали сегодня парламентарии из так называемой антикризисной коалиции, в которую вошли партия регионов, социалисты и коммунисты. У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, пятеро погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за неправильного размещения груза на палубе. В Риге у здания мэрии продолжаются акции протеста против намеченного на 22 июля гей-парада. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Бомбин.
«Прайд позор Латвии. Нет шествию геев». С плакатами подобного содержания активисты различных христианских конфессий, а также представители правых организаций проводят ежедневные пикеты возле здания Рижской мэрии. Главное требование – не разрешать намеченное на субботу шествие секс-меньшинств по исторической части города. С просьбой запретить очередной гей-парад к министру внутренних дел обратилось и руководство католической церкви Латвии.
«Лучше, чтобы не разрешили вообще этот поход»,
– сказал кардинал Янис Пуец. Тем не менее, организаторы прайда заявили, что в любом случае проведут шествие по улицам города.
«Мы решили показать, что мы существуем и что мы хотим какие-то свои права», —
заявил представитель движения геев Гэбриэл Страутич. В целом же латвийские власти оказались в затруднительном положении. И запрещать нельзя, Евросоюз не поймет, и разрешать нехорошо, не поймут избиратели в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
В Брюсселе лидеры Европейского Союза и НАТО проводят сегодня встречу с президентом Сербии Борисом Тадичем. В понедельник Евросоюз приветствовал план сербских властей по розыску и аресту бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. При этом, однако, было решено не спешить с возобновлением диалога с Белградом о вступлении в ЕС. Сегодня же в Вене проходит очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово. Албанцы, составляющие большинство населения края, настаивают на предоставлении ему независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана за последние два дня арестованы свыше 140 подозреваемых в принадлежности к движению «Талибан». Ряд арестованных занимали официальные посты в Афганистане при режиме талибов. У большинства не было документов на проживание в Пакистане. Япония намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с ее недавними ракетными испытаниями. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему грузинский парламент решил отправить домой российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии? Израильские ВВС продолжают бомбить Ливан. В Испании появились специальные микрокредиты для иммигрантов. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Парламент Грузии на внеочередном заседании принял постановление о миротворческих силах, находящихся в зонах конфликта. Согласно документу, правительство должно приступить к процедуре по прекращению операций российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Как отметили грузинские депутаты, этого можно добиться путем выхода из тех соглашений, на основании которых миротворческие силы и были размещены в конфликтных зонах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Постановление грузинского парламента говорится, действие российских вооруженных сил в Абхазии и бывшем автономном округе Южная Осетия является одним из главных препятствий на пути мирного урегулирования конфликтов. Спикер парламента Нино Бурджанадзе отметила, что это постановление историческое. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В постановлении дается резко негативная оценка миротворческой операции, осуществленной с участием российского контингента. Грузинские парламентарии вновь обвинили Россию в поддержке сепаратизма и попытке аннексии грузинской территории под прикрытием миротворческих сил. Постановлением парламент поручил исполнительной власти, во-первых, предпринять все необходимые меры для прекращения миротворческой операции с участием России и скорейшего вывода российского контингента, во-вторых, начать процедуры для пересмотра формата миротворческой операции и ввода в конфликтные зоны международных полицейских сил. Оппозиционные партии, хотя и согласны с необходимостью вывода российских миротворцев, не принимали участие в подготовке постановления постановления, и в самом заседании, поскольку, судя по заявлению их лидеров, не верят в решимость исполнительной власти действительно делом, а не только словом, добиваться вывода российских миротворцев.
И все же в главном отношении и власти, и оппозиции к проблеме российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии равнозначное. Оппозиция высказывается лишь за смену тактики в решении этого вопроса. Слово лидеру партии традиционалистов Акакию Осетиане.
Мы должны снять повод для пребывания, то есть четко, с гарантиями мирового сообщества, даже вплоть до того, что мы должны дать обещание всемирно, что если мы нарушим это слово и начнем войну, мы согласны даже на санкции против нас мирового сообщества. Да, это будет долгий путь, трудный, сложный. Да, нам много очень здесь ран осталось на теле вообще трех народов, и осетин, и грузин, и абхазцев. Но мирно, мы должны снять повод, а потом, я думаю, мы получим такую поддержку мирового сообщества, что Россия будет вынуждена вывести эти миротворцев. И я думаю, что это единственный путь.
С лидером оппозиционной партии традиционалистов Акакием Осетиане беседовал корреспондент радио «Свобода Тбилиси» Юрий Вачнадзе. Вице-президент Абхазии Рауль Ханджимба убежден, как передают российские информационные агентства, что Тбилиси видит в миротворцах главное препятствие в реализации своих военных планов. Глава Северной Осетии Таймраз Мамсуров заявил, что жители республики готовы оказать своим братьям из Южной Осетии всемирную помощь. Из Владикавказа передает наш корреспондент Дзераса Бязрова.
Глава Северной Осетии высказал федеральным властям большую тревогу по поводу ситуации в Южной Осетии. Таймраз Мамсуров обратил внимание на разницу между нынешней ситуацией вокруг Южной Осетии и той, что была ранее. Хотя ситуация непростая, у нас твердые позиции, в отличие от тех, что были 15 лет назад, подчеркнул Таймраз Мамсуров. Глава Северной Осетии также выразил надежду на то, что со стороны российского руководства будут предприняты действенные меры по защите интересов южных осетин. Таймраз Мамсуров напомнил, что свыше 90% жителей Южной Осетии – граждане России.
Миротворцы не должны реагировать на постановление парламента Грузии, поскольку они были введены в зону конфликта по решению глав государств СНГ. Так считает российский политический аналитик Федор Шелов-Ковидяев.
Я считаю, что в данной ситуации надо реагировать на это спокойно, без эмоций. То есть ни в коем случае там никаких обид и прочих вещей быть не должно. На самом деле, конечно, столь частое высказывание по поводу наших, а на самом деле и СНГ-овых миротворцев, скорее вызывают иронию, чем какие-либо другие чувства.
Миротворцы в Абхазии и Южной Осетии фактически приняли одну из сторон конфликта. А значит, о добросовестном выполнении обязанностей с их стороны не может быть и речи, заявили представители официального Тбилиси. Один из лидеров Компартии России Василий Шандыбин подчеркивает заинтересованность Москвы в Абхазии.
Абхазия занимает важное стратегическое положение в Черном море. Там есть и базы, важные для России. Если наши миротворцы выйдут с Абхазии, опять начнется там гражданская война. Я думаю, что Россия на это не пойдет, и миротворцы наши останутся.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская не видит пользы от присутствия российских миротворцев на территории Абхазии и Южной Осетии.
Я вполне понимаю президента Грузии и грузинских парламентариев, потому что дружелюбие от российского присутствия в регионе между Грузией и Осетией, как Южной, так и Северной, не становится больше. Кажется мне, что единственная роль российских миротворцев в этом регионе, это просто разжигать межгосударственную ненависть между Южной Осетией и Грузией. Причем именно межгосударственную, потому что Россия постоянно подчеркивает, что Южная Осетия – отдельное государство, хотя это часть Грузии. И при таких подначках и Абхазия себя чувствует очень вольготно и не думает даже о примирении, просто перестает думать на эту тему. Дипломатические отношения еще сдерживают грузинскую сторону, но любви, конечно, никакой к таковым миротворцам никто не может испытывать. А раз миротворцы не выполняют свое прямое предназначение, то какой смысл в таких миротворцев? Лучше вывести их подальше и попросить у ООН кого-нибудь другого, голландцев или немцев, или итальянцев, какие-нибудь объективные силы, которые не будут ни на чьей стороне. Так что это вполне законное решение, и все путинские угрозы, что вот после этого в регионе вспыхнет конфликт, означают только то, что Россия такой конфликт готовит. Если вы туда, то мы, значит, к вам и с большим-большим факелом.
Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Постановление парламента Грузии о выводе российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии станет одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 270. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии и за размещение там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Израиль и радикальная группировка «Хизбаллах» продолжают обмен ракетными ударами. Можно ли считать боевиков «Хизбаллаха» мусульманскими фанатиками? И что должно предпринять мировое сообщество для разрешения кризиса на Ближнем Востоке? Парламент Грузии высказался за вывод российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Москва? И участники антикризисной коалиции по-прежнему делят власти и влияние в Верховной Раде Украины. Верно ли, что за провалом оранжевой коалиции на Украине стоит Россия? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Саша.
О чем пишут сегодня в первую очередь?
Со вчерашнего дня, когда мы встречались с вами в этой студии, основные темы европейской печати не изменились. Это развитие конфликта на Ближнем Востоке и последствия встречи «Большой восьмерки» в Питере. Но поскольку вчера основное внимание я сосредоточил на первой теме, давайте сегодня начнем со второй. Меня впечатлила сегодняшняя статья в британской Financial Times об отношениях России и Запада, выявившаяся во время питерской встречи. Короткая цитата про Россию. «Россия от зарождающейся демократии неуклонно дрейфует к авторитарной клептократии». И это, по мнению автора статьи Филиппа Стивенса, западные партнеры России по «Большой восьмерке» стараются не замечать. Еще цитата. «Нужно осознать, что нынешний режим в Кремле не заинтересован в великих сделках с Западом. Ни в том, что касается энергии, ни в чем-то еще». Также он не собирается интегрировать Россию в Европу. Амбиции России господина Путина возросли. Она намерена использовать обретенное богатство для усиления собственного влияния в мире, попутно реставрируя свою власть над так называемым ближним зарубежьем. И еще одна короткая, но важная цитата. «Надо понять, большую часть времени господин Путин блефует». Даже с учетом нынешней удачной ситуации, Россия – государство упадка.
Владимир, а все-таки что пишут сегодня по праву Ближний Восток и как оценивают перспективу как бы урегулирования конфликта?
Ну, мы говорили уже вчера, что многие европейские издания выражают пессимизм по поводу возможности урегулирования этого конфликта сейчас. Но сегодня, как и вчера, продолжается обсуждение, что же все-таки мир может сделать. Западно-германская Frankfurter Allgemeine Zeitung высказывается в том смысле, что ситуацию может стабилизировать создание на Ближнем Востоке буферной зоны. Однако, цитирую, «сегодняшние беспомощные наблюдатели ООН на это не способны». «Буферная зона, — пишет газета, — если она будет действовать серьезно, должна означать практически полный контроль над просторами Ливана, разоружение или вывод бойцов «Хизбаллах» и в целом должна взять на себя ответственность за безопасность на границе Ливана и Израиля. Другая немецкая газета, Süddeutsche Zeitung, также считает, что действующий уже 28 лет на юге Ливана военный контингент ООН в нынешнем виде и с нынешними полномочиями к этому мало пригоден. К возможностям изменения ситуации Süddeutsche Zeitung относится крайне скептично. Цитата. Задача каждой новой миссии ООН будет сводиться к тому, чтобы считать ракеты, проносящиеся над головами их солдат. Им также разрешат распределять медикаменты среди мирного населения и искать противопехотные мины, именно то, чем они занимались в прошлом. Вместе с тем, сегодня в европейских газетах можно встретить и антиизраильские публикации, которые вчера мы упоминали в нашем обзоре, ссылаясь на израильскую газету «Гаарец». Например, шведская «Aftonbladet» призывает Европейский Союз приостановить действие соглашения о беспошлинной торговле с Израилем, цитирую, «до тех пор, пока эта страна не начнет уважать права человека».
Володя, ну вот действительно, темы все те же, а есть что-нибудь интересное о европейских делах?
Да, и прежде всего это, конечно, тема великой годовщины для Испании. 70 лет назад там началась гражданская война, которая длилась 3 года и по разным подсчетам унесла жизни от 300 тысяч до миллиона испанцев и привела к власти генералиссимуса Франко. Нет газеты в Испании, которая бы не писала об этом, и выявляются общие с Россией проблемы, печальные. До сих пор остались могилы с неопознанными телами.
Неужели до сих пор даже в Испании?
Даже в Испании.
Спасибо, Владимир. Я напомню, с некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к главной международной теме. Израиль продолжает наносить удары по объектам в Ливане. Убиты по меньшей мере 215 человек, а в Израиле число жертв от ответных ракетных залпов Хизбаллаха около 25. Власти Израиля опасаются, что прекращение огня даст возможность Хизбаллах выиграть время для того, чтобы пополнить свой ракетный арсенал и реорганизовать свои структуры управления, которые разрушены от ударов израильских ВВС. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Израиль еще не определился в отношении предложений, озвученных на саммите «Большой восьмерки» о прекращении огня и размещении миротворческих сил на границе с Ливаном. Так говорят в кулуарах израильского правительства. Представитель правительства Мири Эйсен накануне сообщила, что говорить о размещении международного контингента пока еще рано, так как Израиль все еще не достиг поставленных целей в Ливане. Ранее министр обороны Амир Перец так охарактеризовал планы Израиля в отношении операции в Ливане. «Мы не собираемся оккупировать Ливан. Одной из целей операции является создание пояса безопасности в Южном Ливане, но без непосредственного присутствия израильских войск. Далее разгром боевого потенциала Хизбаллаха и освобождение двух солдат, захваченных боевиками». Впрочем, в Иерусалиме намекают, что готовы к переговорам, но прежде Хизбаллах должен освободить двух захваченных израильских солдат, прекратить ракетные обстрелы израильских городов и отойти вглубь территории Ливана, а правительственные войска должны быть размещены на границе с Израилем. Пока что ни Хизбаллах, ни правительство Ливана никак на это не отреагировали. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Худ Ольмерт в своем выступлении перед Кнессетом говорил о решимости Израиля вести войну с Хизбаллахом до победного конца и призвал народ Израиля к стойкости во имя будущего мира. «Нас ожидают тяжелые дни, возможно, будет еще хуже. Это трудный экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боли, страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть», заявил Эхуд Ольмерт, впервые назвав боевые действия в Ливане войной. В неофициальных беседах военные говорят, что операция в Ливане продлится как минимум еще неделю. По крайней мере, к этому времени иссякнет огневой потенциал Хизбаллаха. По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбаллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики Хизбаллаха выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек. В Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбаллаха шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидает Израиль. по мнению представителей Минобороны, Насралла может ударить по городам центральной части страны, включая Тель-Авив, сирийскими и иранскими ракетами большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы». Известный Екатеринбургский театр, руководимый драматургом и режиссером Николаем Калидой, остался без помещения. Вот так закончилось противостояние Калида-театра и Центра молодежной поэзии «Мы». О конфликте рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Чуть более двух лет назад обладатель помещений в 500 квадратных метров Центра молодежной поэзии «Мы» и известный драматург и режиссер Николай Калида заключили партнерское соглашение, по которому они станут использовать подвальное пространство сообща. За это время Калида-театр выпустил 16 премьерных спектаклей. Практически ежедневно в зрительном зале на 50 мест был аншлаг. Труппа с успехом выступала на различных фестивалях, в том числе и на «Золотой маске», и постепенно о Центре молодежной поэзии стали забывать. Калида-театр превратил кусок центральной части Екатеринбурга в брендинговое место, следствием чего стало повышение в несколько раз арендной стоимости помещения. Это, по мнению Николая Калиды, одна из главных причин, почему руководители поэтического центра решили более не делить с театром помещение и прогнать труппу на улицу.
Посмотрите вот на Макарову и на Бельянского, ее адвоката. У них в глазах вместо глаз доллары стоят, деньги, потому что здесь один квадратный метр стоит 5 тысяч рублей в аренду, если сдать. А тут 500 квадратов. Если бы просто Калида стоял бы один тут посреди города и говорил, дайте мне театр, это было бы одно. А тут 44 человека народу, которые работают у меня в театре. У всех дети, у всех семьи, им где-то надо зарабатывать деньги. И, извините, вообще, театр за 2 года зарекомендовал себя, что это живой организм, нужен городу. 3 премии губернатора у нас было.
Первая конфликтная ситуация возникла в конце 2005 года. Тогда руководитель Центра молодежной поэзии Любовь Макарова предприняла первую попытку избавиться от популярных соседей. В то время между сторонами также не было никаких задокументированных отношений, но конфликт удалось погасить, и стороны ожидали заседания арбитражного суда, которое должно состояться 23 августа. Однако 14 июля, накануне открытия касс театра и за полмесяца до начала нового театрального сезона, в помещении с ведома руководства Центра поэзии проникли неизвестные люди, замазали краской окна, забаррикадировали входную дверь, написав на ней ремонт, разбили софиты и разгромили сцену.
Руководитель молодежного центра поэзии могла позволить каким-то вандалам взломать сцену, самое святое, что есть вообще у актеров, у любого человека, работающего в театре. Вы понимаете, я поражаюсь. Мало того, взять потом и после этого в интернете написать. Это они сами взломали Калида-театр для того, чтобы вот клубнички подпустить.
Пришедшие в минувшую пятницу в театр актеры застали его в полном разгроме. Представители органов правопорядка и прокуратуры опечатали помещение до окончания судебного разбирательства. И, скорее всего, Калида-театр суд проиграет, поскольку каких-либо прав на его присутствие в этом помещении у него нет. Говорит юрист Центра молодежной поэзии, председатель коллегии адвокатов «Капитал» Андрей Бельянский.
Театром каких-либо договорных отношений не было ни у собственника помещений, помещение является федеральной собственностью, ни у арендатора, у молодежного центра поэзии «Мы». Я присутствовал на встрече в прокуратуре Кировского района, вывод прокурора был однозначным, молодежный центр поэзии сделал все в соответствии с законом, а Калида, пытаясь нарушать общественный порядок, действовал незаконно.
За время своего существования Калида-театр постоянно привлекал к себе внимание и общественности, и средств массовой информации. Его успехи радовали зрителей и критику, конфликтные ситуации огорчали и возмущали общественность и СМИ. Свою позицию высказывает председатель Свердловского областного отделения Союза театральных деятелей России Владимир Мишарин.
Если говорить о конфликте, который возник между Калида-театр и Центр поэзии, это очень плохо, это ужасно, это печально, но, к сожалению, это типичный спор. К сожалению, наш союз не имеет возможности финансово помочь в вопросе приобретения подходящего здания, но мы в состоянии оказать посильную нам общественную помощь, и мы последовательно делаем это на уровне коммуникации с государственными чиновниками городского, областного, федерального уровня, поскольку Калида-театр — это феноменальное явление, но, как любой юный театр, для него остановка творческого процесса даже на короткое время может обернуться просто гибелью. Деятельность театра показала свою эффективность и право на государственную поддержку.
Сегодня актеры Николая Калиды пришли к своему бывшему помещению для того, чтобы собрать подписи под письмом в защиту Калида-театра. Сам Николай Калида смог добиться санкции прокурора на то, чтобы вывести из помещения вещи, аппаратуру и реквизит. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И как только что мне сообщил по телефону из Екатеринбурга Олег Вахрушев, час назад артисты Калиды театра объявили бессрочную голодовку.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева. Тема беседы – итоги саммита «Большой восьмерки». В гость студии – ведущий эксперт Московского центра «Карнеги» Лилия Шевцова. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. И в ближайшие полчаса новости науки, русский политический интернет и очередная история Запада и Востока. В Москве 16.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. Утром в Москву прибыл самолет МЧС, на борту которого находились 36 человек, покинувших палестинскую автономию. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 270. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии и размещение там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Парламентский кризис продолжается на фоне массовых акций протеста. У здания Верховной Рады собрались около 5000 сторонников различных политических сил. Антитеррористический комитет России направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил глава ФСБ России Николай Патрушев. После гибели Шамиля Басаева Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие. В Брюсселе лидеры Европейского Союза и НАТО проводят сегодня встречу с президентом Сербии Борисом Тадичем. В Вене продолжается очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово. Япония намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с недавними ракетными испытаниями. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 18 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 июля 2002 года. Программа «Комментаторы за круглым столом». Обсуждается только что принятый Государственной Думой закон о борьбе с экстремизмом. Вопрос. Полезен ли закон? Отвечает один из руководителей движения «Либеральная Россия» Сергей Юшенков.
Я считаю, что этот закон вреден. Он, прежде всего, направлен против оппозиции, поскольку расширительное толкование экстремистской деятельности позволяет действительно бороться с оппозиционными структурами. А скинхеды и все другие экстремистские и даже нацистские организации как существовали, хотя по действующему законодательству можно было их привлекать к ответственности, их никто не привлекал, так до сих пор их привлекать и с появлением этого закона не будет.
Продолжает правозащитник Лев Пономарев.
Я думаю, так же, как Сергей Николаевич, что, скорее всего, он опасен сейчас в современном обществе. Хотя, так сказать, может быть, более осторожно выскажусь, последим за правоприменительной практикой. Но уже есть тревожные сигналы. Вот я видел правозащитника, коллегу, который приехал из Краснодарского края, и там уже публично говорится о том, что этот закон будет применяться к правозащитникам. Казалось бы, нелепо, как можно выстроить эту схему. Оказывается, очень легко. Дело в том, что правозащитники защищают турок-месхетинцев, а турки-месхетинцы – это экстремисты, а, значит, правозащитники – это пособники экстремистов. А такая статья есть – пособничество экстремистской деятельности. Поэтому в нашей стране, вот в тот период, в котором мы сейчас живем, этот закон, скорее всего, опасен.
В чем корни российского фашизма? социолог Лев Гудков.
Но угроза фашизма есть, безусловно, но только она, мне кажется, коренится не там, где ее вот видит большинство публицистов и обсуждающих. Она не в действиях мелких многочисленных организаций, типа Баркашова или близких к нему, или в эксцессах скинхедов, молодежи, громящие рынки и прочее. Она коренится в самих остатках советских государственных институтов, в самом государстве. Сама система тоталитаризма, она распалась, но все институты сохранились. Сохранилась советская, по существу, судебная система, сохранилась ФСБ, КГБ, армия, сохранилась цензура, кадровый контроль при приходе власти, сохранилась монополия на власть. Ну и плюс еще, конечно, довольно сильные тоталитарные установки самого населения. Прям, скажем, далеко не демократично и не либерально. Оно в значительной степени поддерживает, конечно, новую репрессивную или авторитарную власть.
Обсуждение закона о противодействии экстремизму в программе «Комментаторы за круглым столом». Радио «Свобода», 18 июля 2002 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Нейрофизиологи из университета Глазго разработали протез сетчатки, который поможет вернуть зрение слепым с поврежденной сетчаткой глаза. Только в Великобритании сегодня живет более миллиона таких больных. Воспринимающая часть имплантанта представляет собой видеокамеру. Она подсоединена к чипу, который через тончайшие электроды посылает сигналы в зрительные области мозга. Система позволит больным с протезом видеть предметы и узнавать лица окружающих. Серийное производство имплантанта начнется не ранее, чем через 5 лет. В Датском институте сельскохозяйственных наук успешно клонировали свинью по новой технологии, которую авторы называют клонированием вручную. Метод оказался вдвое эффективнее применявшегося ранее и более чем в 10 раз дешевле. Ученые упростили первую стадию процесса – удаление из яйцеклетки ее собственного ядра. Некоторым изменениям подверглись и другие стадии. Как утверждают авторы метода, клонирование вручную может быть проведено в простых лабораторных условиях. Уже получено 10 поросят-клонов, выжил 21%. 1% всех клонированных эмбрионов. Это рекордный показатель. Ранее максимальным успехом при клонировании млекопитающих было 7% выживших эмбрионов. Профессор Скотт из Лондонского университета и доктор Гласпол из Чикагского музея естественной истории, проанализировав образцы каменного угля возрастом от 440 до 250 миллионов лет, оценили масштаб древнейших лесных пожаров. Количество и размеры лесных пожаров были тесно связаны с уровнем кислорода в атмосфере планеты. В начале исследованного ими периода пожары были относительно редки. Примерно 365 миллионов лет назад по мере увеличения доли кислорода в атмосфере стала расти и интенсивность пожаров. 275 лет назад, когда концентрация атмосферного кислорода составила 30%, пожары достигли своего пика. В наши дни этот показатель несколько снизился и составляет 21%.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Впервые после завершения реставрационных работ в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялся широкий показ коллекций французских афиш и плакатов конца 19-го, начала 20-го столетий. Многие из работ – это настоящие произведения искусства, авторами которых были знаменитые художники. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В чем мраморном зале музея имени Пушкина, где разместилась выставка мастера французской афиши, установили круглые тумбы, оклеенные плакатами, и поставили садовые скамейки, на одной из которых присел юноша с аккордеоном. Если и не реконструкция какого-нибудь парижского бульвара, то во всяком случае намек на него. Во все времена печатная реклама в первую очередь была уличной и утилитарной, на долгий срок жизни не рассчитанной, подчеркивает директор музея на Волхонке Ирина Антонова.
Естественно, состояние сохранности многих этих листов не безупречно. И довольно долго наши реставраторы работали над реставрацией этого собрания.
Разглядывая эти большеформатные листы, можно проследить историю французского изобразительного искусства от 80-х годов 19-го столетия и до 30-х годов века 20-го. Все стили того времени, и импрессионизм, и ар-нуво, и ар-деко отразились в этих плакатах.
Французская афиша – это высоко ценимые художественные произведения. В этом виде искусства работали в том числе весьма выдающиеся французские художники, ну, скажем, такие как Пьер Бонар, Тулуз-Лотрек, Альфонс Муха, Стейнлен и другие.
Среди других упомянем о Галоппо, в далеком 1898 году придумавшего торговый знак фирмы «Мишлен», знаменитого и дожившего до наших дней шинного человечка Бибендума. Сейчас его резиновую фигурку можно увидеть на большегрузных автомобилях, а на выставке есть пара плакатов с этим персонажем. Однако чаще всего французский плакат рекламировал не товары, а разного рода увеселения, чего стоят одни только работы Альфонса Мухи, театральные афиши к спектаклям Сары Бернар. Как утверждает Михаил Бусев, заместитель директора научно-исследовательского института Академии художеств, выставка французского плаката уникальна во многих отношениях.
Это и история культуры Франции, это и история политической жизни Франции, это и история даже цивилизации, когда мы видим вот те или иные предметы, дирижабль, шина, они же не всегда существовали, пишущая машинка, которые входят в культуру, которые меняют ее, и здесь интересно вот так пластически, стилистически это выражено.
Все экспонаты выставки долгое время хранились в запасниках музея имени Пушкина и крайне редко экспонировались. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Петербургский водораздел Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует итоги саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Владимир Путин вел себя не только как хлебосольный хозяин, но и как лидер, который не допустит никакой критики в адрес своего режима.
Вот Джордж Буш на встрече с представителями неправительственных организаций рискнул сказать, что никакой особенной суверенной демократии быть не может, что демократия или есть, или нет. И тут же получил от нашего гаранта. России не нужна демократия по иракскому образцу. Британский премьер направил своего посла на конференцию «Другая Россия». Владимир Путин сообщил, что готов выслушать мнение британского премьера относительно российской демократии, но заявил, что есть ведь еще и другие вопросы. Вопросы, скажем, борьбы с коррупцией. И нам будет интересно услышать ваш опыт, в том числе применительно к лорду Леви. Одним словом, срезал.
Впрочем, документы, принятые на саммите, особого повода для оптимизма Кремлю не дают. В том числе и главное из них – заявление по глобальной энергетической безопасности.
Российский президент особенно напирал на то, что в заявлении удалось включить положение об ответственности не только поставщиков энергии, но и ее потребителей. Есть там и положение о том, что энергобезопасность поддерживает долгосрочные контракты, что, попросту говоря, означает согласие Запада с нынешними запредельными ценами на нефть. Однако в том же документе постоянно подчеркивается, что энергетический сектор должен развиваться в условиях открытости и прозрачности, чего Кремль с его Байкал финансами не достигнет никогда.
Не менее откровенным выглядит и принятое по инициативе Соединенных Штатов заявление «Борьба с коррупцией на высоком уровне».
Можно сколько угодно намекать на лорда Леви, но когда читаешь, что масштабная коррупция среди руководящих работников высокого уровня в исполнительной, судебной и законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное влияние на демократию, принципы верховенства закона и социально-экономическое развитие, то понимаешь, что это точно не про Британию.
По мнению Александра Гольца, с петербургского саммита начинается закат путинской внешней политики. Вот как он поясняет свой вывод.
Этот саммит помпезный,
который, с одной стороны, представил Путина как некого всемирного начальника, который принимал глав ведущих стран мира, а с другой стороны, все документы саммита показывают, что восьмерки не существует. Есть семерка и Россия. По всем принципиальным вещам Россия занимала некую отдельную позицию, и совершенно очевидно, что сейчас, конечно же, не с руки западным государствам устраивать некий скандал с Россией. Ситуация, обостренная на Ближнем Востоке, Ирак и все многое другое, не с руки устраивать разборки с Россией, которая очевидным образом не вписывается в семерку, не вписывается прежде всего потому, что не разделяет тех базовых ценностей, на основе которых семерка функционирует. Но это означает, что, с одной стороны, восьмерка утратит свое значение, а Запад придумает некий иной форум, который не включит Россию, для того, чтобы принимать решения.
Александр Гольц, сайт ежедневного журнала «Петербургский водораздел». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана и палестинской автономии. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в Сирию. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 270. Десятки людей пропали без вести. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии и размещение там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Япония заявила, что намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с недавними ракетными испытаниями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Доля импортного мяса в общем объеме его потребления в России составляет сейчас 30%, в связи с чем страна находится за гранью в плане обеспечения собственной продовольственной безопасности, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он считает, что на внутреннем рынке необходимо восстановить равновесие между потреблением российских и импортных мясопродуктов, когда доля последних не должна превышать 20%. Для этого, по словам министра, российские власти должны обеспечить физическую и экономическую доступность продовольствия для населения.
Основными приоритетами, направлениями в сфере агропромышленного производства определены три раздела. Это ускоренное развитие животноводства, второе – стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение, третье – жильем молодых специалистов на селе, решение кадровой задачи. В сфере животноводства проектом предусматривается увеличение за 2 года производства молока на 4,5%, мяса на 7%.
Комиссия правительства России на следующей неделе рассмотрит первые 7 проектов, финансирование которых будут использованы резервы Государственного инвестиционного фонда. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны. Ранее инвестиционная комиссия при этом министерстве уже одобрила 6 из них, в том числе 3 проекта, связанные с развитием транспортной инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге и Читинской области, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог, платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков север-юг, запад-восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Норвежская судостроительная компания «Акерт Ярдс», крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о подписании контракта с российской компанией «Норильский никель», предусматривающего постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму 408 миллионов долларов строительство всех судов должно быть завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для «Норильского никеля» длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании «Акерт Ярдс» принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы, а также в Бразилии. Японская электротехническая компания Matsushita, известная торговыми марками Panasonic и Technics, откроет в России в сентябре этого года производство жидкокристаллических телевизоров. В заявлении компании отмечается, что сборка телевизоров из привозных комплектующих будет организована в Прибалтийском Калининграде. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai Shimbun, объем выпуска телевизоров на одном из местных электротехнических заводов составит 50 тысяч в год. Это более 40% предполагаемого объема их продаж компании Matsushita в России в нынешнем году в целом, включая импорт из Японии. Россия в первом полугодии снизила производство водки и ликероводочных изделий на 16,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 47 миллионов декалитров. Такие данные приводятся в материалах экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции при Комитете Государственной Думы по экономической политике. Аналитики считают, что сокращение выпуска спиртных напитков стало следствием вступления в действие в стране новых правил маркировки алкоголя. Говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где ходит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. И помимо потерь для бюджета, это еще и потери для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественным алкогольными изделиями.
Президент Панамы подписал закон о проведении работ по расширению Панамского канала, самого короткого судоходного пути между Атлантическим и Тихим океанами. Проект предусматривает строительство третьей системы шлюзов, что позволит значительно увеличить пропускную способность канала, построенного в 1914 году Соединенными Штатами и переданного под юрисдикцию Панамы в конце 1999 года. В соответствии с планом, работы по расширению канала должны начаться в 2007 году, а завершиться в 2012. Общая стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов 250 миллионов долларов. Рекордный объем перевозок, почти 23 тысячи автомобилей в день, достигнут на 15-километровой переправе из Дании в Швецию через залив Эрсун. Переправа, включающая тоннель в 3,5 километра и один из самых протяженных в мире мостов длиной почти 8 километров, связывает Копенгаген и шведский город Мальмё. Она была открыта в июне 2000 года. Проезд легкового автомобиля в один конец стоит сегодня 32 евро. Власти Китая планируют инвестировать 175 миллиардов долларов или 1,5% ВВП страны в программы защиты окружающей среды, направленные в частности на предотвращение загрязнения воздуха и водных ресурсов. Об этом сообщили китайские средства массовой информации. Сейчас в список 30 городов мира, наиболее загрязняющих атмосферу, входят 20 китайских городов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки, курс на среду 33.87. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Совсем недавно появившееся в испанском языке слово «микрокредито» уже прочно завоевало место в лексиконе политиков, экономистов и предпринимателей, особенно начинающих. О каких же именно микрокредитах идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Микрокредит – это относительно небольшая сумма. Для его получения не требуется залога. Микрокредиты выдаются фактически под честное слово получателя и под поручительство общественных организаций, заинтересованных в поощрении мелкого предпринимательства с целью создания рабочих мест и борьбы с бедностью. говорит Мария Диас, сотрудница Государственного института кредитования при Министерстве экономики Испании. Небольшая финансовая помощь без залога нужна в первую очередь тем, у кого нет возможности заложить недвижимость или найти каких-либо состоятельных поручителей для оформления обычного кредита. Это возможность для многих начать новую жизнь. Одновременно это выгодный бизнес и для банков, дающих кредиты. Специально для женщин, желающих стать предпринимателями, существует отдельная программа получения микрокредитов. Инициаторами создания этой программы, появившейся на свет несколько лет назад, стали так называемый Институт женщины при Министерстве труда, Главное управление по развитию мелкого и среднего предпринимательства Министерства экономики и Сберегательный банк Лакайша, одно из крупнейших финансовых учреждений страны, который, собственно, и выдает кредит. Участниками программы стали также различные профессиональные объединения женщин-предпринимателей, к примеру, Испанская федерация женщин-руководителей производства, Союз ассоциаций женщин свободных профессий и предпринимателей и так далее. В большинстве случаев речь идет о создании небольших торговых предприятий, закусочных, мастерских, контор по оказанию разного рода посреднических услуг, к примеру, по оформлению купли-продажи поддержанных автомобилей и так далее. В последнее время кредиты выдаются не только испанкам, но и женщинам-иммигранткам. Перуанка Кармен Гонсалес с помощью микрокредита открыла пекарню. Обычные кредиты банки иммигрантам не выдают. Им нужны гарантии, другие документы. А здесь, пожалуйста, речь идет о помощи самым бедным, чтобы подняться на ноги. Максимальный размер кредита, на который может рассчитывать начинающая предпринимательница, составляет 15 тысяч евро. Погасить его следует в течение 5 лет. Впрочем, в особых случаях этот срок может быть продлен еще на полгода. За пользование кредитом взимается 5% годовых. Чтобы его получить, претендентка должна сначала предоставить в одну из женских предпринимательских организаций свой бизнес-план, то есть описать, каким она видит свое будущее дело. Положительный отзыв откроет путь к получению кредита. Линда Кордеро, юрист из Эквадора, открыла контору для оказания посреднических услуг своим соотечественникам. У меня было образование, был опыт работы на родине. Но в Испании, как и другие мигрантки, я могла стать только домашней прислугой. Кредит помог мне вернуться к моей профессии. Сейчас в Испании имеется около 40 финансовых учреждений, которые выдают микрокредиты. И, разумеется, не только женщинам. Их берут, к примеру, многие мужчины, владеющие строительными специальностями – электрики, штукатуры, плиточники, сантехники и так далее. Кредит позволяет зарегистрировать свою собственную фирму, купить инструменты и транспортные средства. В Испании большинство строительных компаний не имеют постоянного штата рабочих. К примеру, для установки в строящемся здании сантехники нанимается специализированная фирма, которая чаще всего состоит из 1-2 мастеров. Они самостоятельно доставляют все необходимые инструменты и материалы на стройку. Подобного рода фирмы и возникают с помощью микрокредитов. В последнее время многие банки увеличили размер этих кредитов до 25 тысяч евро. Годовые выплаты по ним в ряде случаев поднялись до 6%. Однако основной принцип «никаких залогов» остался неизменным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Испании Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час информационной программы «Время свободы» будет в основном посвящен ситуации на Ближнем Востоке. Мировое сообщество обсуждает, как и когда можно остановить израильско-ливанский вооруженный конфликт и можно ли вообще. Госсекретарь США Кондолиза Райс готова выдвинуть собственный план прекращения боевых действий.
Кроме того, вас ждут репортажи наших корреспондентов из Бельгии и рассказ моего коллеги Сергея Синицкого о том, насколько успешно Роснефть размещает свои активы на мировых биржах. Слушайте «Радио Свобода».
Граждане Израиля, хватит! Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.